Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, как вы уже знаете, радио «Радонеж» в 22 часа по московскому времени в начале эфирного часа совершает молитву по соглашению о восстановлении мира. Мы призываем всех наших слушателей присоединиться к нашей общей молитве о мире. По слову самого Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Наше эфирное братство не раз испытывало силу такой совместной молитвы, поэтому призываем всех вас, дорогие наши слушатели, присоединиться в этот час к прошению о восстановлении мира. Владыка многомилостивее, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев, Сергия игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих, от единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы, чада Твоя, благодать восприяхом, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди, и на племенным же языком, брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоею власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенное крова в домы введи, алчущее напитай, недугующее стражды укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя, веры, надежды и любви, якуда во всех странах наших, единими усты и единим сердцем, исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему, Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Планета Василий Ермаков. Мир вам, дорогие братья и сестры, у микрофона Елена Смирнова, преснопамятный митрофорный протоиерей Василий Ермаков, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, посылает нам все новых и новых своих духовных чад, чтобы мы могли в них, как вот солнце отражается в каплях росы, увидеть многогранный, благодатный образ батюшки. И сегодня о нем будет рассказывать иерей Антоний Малаховский, клирик собора Владимирской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я очень вас благодарю, что вот мне выпала такая честь сказать несколько слов, можно сказать, нашим и моем дорогом духовном отце, преснопамятном протоиерее Василии Ермакове.
Вы ведь не сразу стали священником, да, батюшка? У вас был такой интересный путь, Господь вас вел и очень красиво вел, да, для того, чтобы вы попали и к отцу Василию, и в храм, и для того, чтобы стали служителем алтаря.
Вы совершенно правы, Елена. Путь мой был долгим, таким извилистым, но я очень благодарен светскому своему образованию, то, что я вот с Божьей помощью учился в Санкт-Петербургской консерватории и оперному пению. Я крестился, когда мне было 20 лет, в общем-то, ничего не знал. Но как многие тогда, в начале 90-х годов, когда стали обретать веру, когда открылась вот эта великая наша культура духовная, русская, христианская, православная. И я был один из тех, кто уже в зрелом, можно сказать, возрасте. Вот когда мы вошли в лоно церкви, ничего не знали толком, ничего не умели. И как раз это время вот пришло на время моего обучения в Санкт-Петербургской консерватории. И я очень благодарен вот нашей русской культуре, музыке, что она ведь по сути, как наша литература, и как и живопись, она вся пронизана насквозь православием, всеми теми вопросами, подчас мучительными.
И в то же время сердечными чувствованиями.
Да, да. И вы совершенно правы, Елена. Скорее даже на уровне чувств все это познавалось и открывалось, когда, в общем-то, не имеющий особо какой-то веры, но соприкасаясь с русской духовной музыкой, соприкасаясь с классической музыкой, с Чайковским, с Рахманиновым, с Римским-Корсаковым, когда ты чувствуешь, какая-то красота, какая-то глубина, что у тебя все твое существо внутреннее благоговело, и чувствовалась какая-то глубина колоссальна во всем этом. Хотя вот понимание, конечно, осознание уже пришло значительно позже.
А что вот вы тогда исполняли?
Я заканчивал вообще факультет оперетты. Жанра очень трудного на самом деле. У нас были прекрасные педагоги. Кирилл Николаевич Черноземов прекрасный, вот наш педагог по актерскому мастерству. Вячеслав Иванович Линник, вот сами артисты прекрасные, и исполнители, и, конечно, я благодарен моему педагогу по вокалу, Валентине Вячеславовне Мизиной. По сути, те, кто учились в консерватории и оперете, и классическому вокалу, вот, по сути, у нас программа была всех одинаковая, и мы в консерватории подружились с ребятами, которые были уже прихожанами храма преподобного Серафима Саровского, это вот Машенька Лазурка, вот Сережа Олещенко, Ирочка Неклюдова, и они уже пели на клиросе. Они меня уговаривали с ними вместе пойти, попеть, но я старцев тогда очень боялся и считал, что должен сам устраивать свой духовный путь. Хотя вот в 90-х годах несколько раз мне посчастливилось у батюшки брать благословение и вот слушать его назидательные беседы. Я же в храм ходил. Это был храм на Гутуевском острове, храм Богоявления, который в то время был еще совершенно в таком разрушенном состоянии. Но, тем не менее, там была очень горячая, хорошая община православная. Вот.
А как вы впервые все-таки попали к батюшке на исповедь? Как стали окормляться?
После консерватории я несколько лет еще обучался за границей, в Германии, вот, в аспирантуре, вот, в городе Мюнхене. Вот мое настоящее церковление, оно произошло именно там. Потому что вот я именно там ощутил вот, и понял совершенно, что я вот без России не смогу. Там был замечательный архиепископ Феофан Берлинский. И благодаря его чаяниям, его молитвами, там вот сейчас более 140 приходов открыто. И там в Мюнхене я встретил замечательного священника, протоиерей Николай Заберич, который пел в хоре Свято-Троицкой Лавры у архимандрита Матфея. Вот жизнь именно заграничная, вот именно православная, вы знаете, она хороша тем, что для всех прихожан там находилось какое-то дело. Я сразу стал чтецом и певцом, там, и, в общем, и кадилы подавал. Вы знаете, как ни странно, я русский человек, но я вот так вот научился читать, вот службу всю узнал, именно за границей.
Я знаю, что в Германии есть такие, которые арендуют у протестантов. И каждое там субботу-воскресенье новое освящение, выносят иконы, потом вносят иконы.
По благословению святейшего патриарха Алексия, по соглашению с кардиналом мюнхенским, вот, была выделена в центре Мюнхена, там есть сеть католических таких вот центров, которые называются Колпенхаус, сеть общежитий для неимущих студентов. И при этом Колпенхаузе существует на пятом этаже большая как бы часовня, но она по своим размерам, это настоящий большой храм. Ну, вот как Серафимовский храм. Возможность совершения там богослужения, литургии. Вот, но это только воскресные дни. И когда батюшка Николай в свои считанные приезды приезжал в Петербург, мы с ним были у батюшки Василия. И батюшка, когда отца Николая увидел, он его обнял, расцеловал. Сразу же сказал: отец, я тебя уже 50 лет жду. И с большой любовью отца Николая принял. Они там поговорили о чем-то личном. И там уже, конечно, вот именно во время этого обучения своего оперного, во мне уже такой произошел перелом. Хотя я мог, конечно, мог реализовать себя. Ну, в Германии там 90 оперных театров, поэтому можно было, в общем-то, подыскать себе работу, может быть, в каком-то небольшом театре. И, в общем-то, я внутренне с этим боролся, но продолжал ездить, петь прослушивания туда-сюда. Вот, хотя внутренне уже понимал, что этого не хочу. Но пришел этот час, когда надо было уже что-то выбирать. И тогда я вот в один из своих приездов приехал в Петербург. И это как раз пришлось на престольный праздник летний преподобного Серафима. Поеду-ка я на Серафимовское кладбище. Я приехал. Встретил своих дорогих сокурсников. И, конечно, мне посчастливилось к батюшке подойти, его благословение получить. Батюшка меня благословил. Ну, тепло со мной коротко поговорил. Вот был такой момент, я говорю: батюшка, вот уезжаю в Германию, значит, вот еду вот там. Вот он такой: ну, давай, давай, дал мне мешок яблок. Я уехал. Дня три пробыл и понял, что все, я не могу больше. И буквально через неделю вернулся назад. Пришел к батюшке, он говорит: ну и правильно, оставайся. Ну и, конечно, были какие-то там проблемы, что делать, как быть. Вот во времена нашего обучения у нас был такой ансамбль духовной музыки, «Лира» назывался. И мы, исполняя духовную музыку, русскую, народную музыку, мы очень много в 90-х годах гастролировали и в Германии, и в Швейцарии, и вот в Австрии. Вот через это общение с серафимовскими ребятами и через пение мы там на 2 месяца, например, уезжали. И там порядка 50 там, с лишним концертов пели. Зачастую это были католические, протестантские храмы. Нас с большой радостью, с большой любовью принимали.
А пели вы церковные
песнопения? Пели церковные песнопения. Да? Чеснокова, Архангельского, Чайковского, Рахманинова, Римского круга. Все это исполнялось. И, конечно, народную музыку. Через эту глубину, через эту музыку, конечно, тоже вот постепенно происходило вот какой-то вот поворот внутренний вот в сторону более серьезного отношения вот и к службе, и к церкви. Именно музыка, она стала вот для меня дорогой в храм. Потом уже, когда я стал уже таким постоянным прихожанином храма Серафима Саровского, стал петь на клиросе, конечно. Я обратил внимание, какую роль батюшка отводил вообще музыке в храме. То есть, как важно для него было, что поется, как поется. И мне хотелось бы, конечно, сказать несколько слов о том, как батюшка служил. Вы знаете, я сейчас вот уже, ну, будучи сам священником, все время возвращаюсь мысленно в это время. Вот тогда еще, будучи духовно особо незрелыми, то есть мы не могли оценить вообще, кто это рядом с нами. Потому что батюшкина любовь постоянная, его скромность какая-то внутренняя, простота, безыскусность. Но мы воспринимали как вот очень доброго, ласкового, нежного человека рядом с нами. А вот сейчас думаешь: Господи, я бы это у батюшки спросил, и то бы спросил. А батюшки нету вот сейчас. А ведь батюшка, ну, ты его не спрашиваешь, так он тебе и не скажет. А по своей духовной, опять-таки, незрелости, купаясь вот в этой благодати, которую батюшка давал всем нам, то, что мы все время ощущали, понимаете, вот это чувство радости храма. В храм всегда хотелось идти. Мы-то бежали, прибегали на клирос. И батюшка, он всегда именно давал радостное, светлое ощущение вот именно от службы, от храма. И совершал службу очень искренне и очень, как бы так, знаете, жарко, огненно. И от нас, от хора, вот он часто перед службой выходил к клиросу и говорил нам: дай ноту, дай ноту, дай ноту. То есть он подразумевал, что раз ты пришел петь, вот, пожалуйста, выложись на 100%, на 200%. Разорви душу, дай душу. Это батюшкой ценилось и бывало после служб, таких вот праздничных служб. Конечно, для нас это было величайшим поощрением, когда батюшка там приоткроет дверку в алтаре. Бывает так, или ручку на сердце положит, значит, что ему понравилось. Он ощутил вот это горение наше, потому что в церкви же это очень важно. Потому что вот священник и клирос – это как бы два крыла литургии. И если священник там весь горит, пребывает в состоянии молитвенном, духовном, такого подъема духовного, а клирос нет, то это очень тяжело. И у нас, конечно, никогда такого не было. То есть мы приходили, и для нас было за счастье выложиться на полную. И батюшка это очень ценил. Он очень требовал от нас, чтобы мы души свои раскрывали, понимаете? Это батюшкой ценилось очень. И поэтому всегда вот музыкантов батюшка очень привечал. И на нашем клиросе многие были, и певцы театров. Володенька Гришин, сейчас вот священнодиакон Владимир, тогда бывший солистом Михайловского театра. Ирочка Неклюдова, вот моя сокурсница, звезда Михайловского театра. И Машенька, Лазурка, все мы выпускники вот консерватории нашей. Концертную жизнь вели такую яркую, насыщенную. И батюшка очень любил вот такой наш народ. И были скрипачи, и пианисты. И они есть и сейчас, конечно.
Вы ведь пели и на известных застольях, и во время, наверное, поездок в Болхов, да?
Леночка, да, ну, конечно. Я сам священник. Я сейчас уже совсем другими глазами могу сказать, что ежедневно. Дня не проходит, чтобы я своим взором духовным не посмотрел на батюшку, не подумал, не вспомнил вот то время. И вот самое важное, что батюшкино отношение к службе, к пению, да вообще вот этой организации всего пространства духовного. Во-первых, батюшка был сам человеком сверхдисциплинированным, и он, конечно, требовал от нас дисциплинированности по отношению к службе. Очень батюшку ранило и опоздание вот на службы, и вот какое-то невнимание, какая-то забывчивость. Мы все это прекрасно знали. И к стыду своему бывало и опаздываешь, и идешь на службу, и уже сам не свой, уже знаешь, как батюшка на меня сейчас посмотрит. Мы глазами встретимся, и это действительно в эти моменты, ну, хоть провались сквозь землю. Потому что батюшка приезжал раньше всех в храм, уже в 5 утра он был в храме, в 6 утра уже на исповедь ему было не войти. Предельщик, мученик старицы Александры. Поэтому батюшка требовал и от нас, чтобы не было такого вот отношения шаляй-валяй. Вот. И это, конечно, и сейчас дисциплинирует все успевать и соответствовать хоть немножечко вот этому батюшкиному чувству, ощущению службы. И, конечно, вот когда сам служу, я сам от себя внутренне требую, там будний день это или праздничный какой-то, я себе всегда сам говорю, я должен служить всегда одинаково. Даже если там 6 человек на службе стоит, то здесь Господь, здесь Царица Небесная, здесь батюшка Василий, они на меня смотрят, потому что я видел, как батюшка служит, и у батюшки неважно, когда он служил. В Троицу, или это была будничная служба, он всегда горел, как огонь, как огонь. И еще мне хочется, конечно, сказать о той вот черте духовной, которая вот сейчас меня больше всего в батюшке поражает, и она меня вдохновляет. И с другой стороны, я понимаю, что вот, наверное, для священника это, наверное, самое главное качество, самое главное – это быть искренним. Вот искренность твоя к человеку, особенно когда я стал людей исповедовать, для меня это самого таким оказался опытом колоссальным духовным, когда люди перед тобой как бы обнажают свое сердце, обнажают свою душу, когда они тебе выкладывают, ну, такое все, понимаете, вот всего себя тебе открывают, и даже бывает страшно от того, страшно, что в какие ты опускаешься с этим человеком вместе переживания, и что тебе человек доверяет, и ты понимаешь, что никому больше он это не может не открыть, не рассказать, только Господь, ты и он. И что, как человека надо пожалеть. Человек, он, который тебе открывается, когда он снимает с себя маску жизни, становится беззащитным, когда он тебе доверяется весь, что есть такое как бы искушение. Я сам, когда я вот бывало, там кому-то откроешься вот так вот полностью, да, а человек может тебе потом вот на твою в эту глубину как-то так отреагировать, или как-то даже вот какое-то невнимание к тебе проявить, или как-то к тебе потом начать относиться как-то вот так вот, понимаете? Вот это для меня недопустимо. Когда тебе кто-то открывает свою какую-то вот глубину, слабость какую-то свою, какие-то свои вот муки души, ты-то просто не имеешь права этого человека как-то его, ну, что-то такое, знаете, вот батюшка, ведь люди ему изливались по полной. И никогда, никогда эти люди потом не были, батюшка, не отвергнуты. Там, ну, об этом до речи даже нет. Ну, то есть вот человеческие грехи и человеческие какие-то ошибки, какие-то непонимания, они не становились каким-то барьером впоследствии в отношении с батюшкой. И более того, батюшка всегда людей возрождал. Бывало, там придешь там к батюшке, и он вдруг начинает говорить: да ты такой талантливый. И это не только мне, и другим тоже. Я думаю, о ком батюшка говорит? Что он такой говорит? Да это не я. А он говорит: да вот ты такой вот хороший. А батюшка, видя нас такими, вот я это раз услышал у митрополита Антония Блума, что Господь, когда смотрит на нас, Он не видит наших грехов, а Он нас видит такими, какими Он нас создал. И для чего Он нас создал? Вот так же добрые батюшкины глаза вот так же смотрели на нас. Он видел прекрасно и грехи наши все видел. Но никогда вот эти наши немощи, они не становились препятствием. Никогда. Батюшка нам воздавал честь, как говорится, и говорил, как бы давая вот эти авансы, как бы духовные, какими мы должны стать, какое будущее нам духовное открыто, и как мы должны истово, жарко, искренне прикасаться к этому великому, великому благу. Никогда в батюшке не было такой обыденности, знаете, вот говорят о выгоревших христианах, да, к сожалению, приходилось и приходится сталкиваться вот именно с таким настроением, когда вдруг храм для людей перестает быть вот именно источником силы, источником радости, источником вдохновения жизни. Вот какая-то немощь человеческая. У батюшки этого не было. Не было никаких в нем серых будней. В батюшке всегда жил какой-то добрый, светлый, всерадостный дух. Он, бывало, и чувствовал себя плохо. Уставший был, мы сами молодые, с ног валились там, а он все с людьми. Но никогда в нем вот эта искорка, вот эта звездочка духовная, никогда в нем не гасла. Вот никогда я батюшку не видел, чтобы он был какой-то унылый, подавленный, в каком-то таком мрачном состоянии духа. Вот никогда этого не видел. Уставшим батюшку видел. Засыпавшим на ходу от усталости батюшку видел. А вот в таком вот унылом состоянии никогда мы не видели. И для нас многие из батюшкиных чад стали сейчас священниками, деканами. Я думаю, что вот это нам всем, тоже священнослужителям, вот это, конечно, вот такая черта батюшкиной духовной жизни, чтобы никогда не унывать и никогда не становиться вот на сторону какого-то уныния, там, вот эту радость христианскую, в коем случае нам нельзя терять, несмотря ни на что. Потому что это нам кажется порой проблемы какие-то нерешимые. А посмотришь, ну, для Господа, ну, разве ж это будет проблемой? И правда, эти проблемы разрешаются, и следа от них не остается. Батюшка служил всегда на полную. Батюшка в алтаре читал молитвы громко, отчетливо, ясно, четко и очень жарко. И всегда как-то безыскусно просто. Это было его естество. Его душа вот так открывалась. Просто его сердце, вот так оно открывалось, как человек, который поет, вот он ничего не делает, душа его так поет, и вот...
А что придавало ему силы быть таким? Ведь он постоянно был на людях. Почему у него такая сила его молитвы всегда?
Я об этом тоже думал. Потому что батюшка, он встретил, когда в юности своей, Христа, как великую радость. Вот этот свет, который в душе у человека зажегся, он у него, у батюшки, никогда не гас, никогда. И поэтому само служение в храме батюшке доставляло колоссальную радость. Вроде бы люди шли к нему с проблемами, с печалями, там, с бедами в основном. А батюшка летел в храм, как на крыльях. Батюшка любил людей, просто любил. Господь нас любит же всех. И это необъяснимое, видно, чувство любви. Он настолько любил храм, что он не мыслил себе дня вне храма, где-то там, Ну, бывали там какие-то выходные у батюшки, когда он там уже должен был просто отдохнуть, просто физически. Но он не мыслил себе дня без людей. Рассказывали нам, как у батюшки постоянно телефон звонил. Он звонил все время. Батюшка никогда не делал никакой разницы. Приходила ли там к нему там старушка какая-то там ветхая, или приходил какой-то высокопоставленный человек, и приходили, мы были свидетелями, и государственные чиновники крупные, и разные музыканты, и артисты. Ну, я, наверное, не открою тайны великой, что замечательно, что любимые артисты Нина Николаевна Усатова, Александр Михайлов. И я был сам свидетелем, когда Александр Михайлов один раз приехал к батюшке, и батюшка увидел: «Саша, Саша, Саша». Он его сразу стал обнимать, целовать, сразу его в комнату повел. Но это правда, такие встречи вот необыкновенные просто. Просто батюшка был человеком церкви. И он вне церкви, вне храма, вне людей. Ну, не мыслил жизни своей. И мне кажется, что Господь батюшке дал такой вот дар любви к людям. Вот мы сегодня записываем с вами эту передачу в день как раз прославления святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, которого батюшка очень почитал, любил. Мне кажется, что батюшка очень в своем духовном подвиге, он очень похож на батюшку Иоанна. И батюшка отец Иоанн Кронштадтский был день и ночь на людях. И также батюшка был день и ночь на людях. Вот приходишь, толпа людей, батюшка в одну сторону, как море колыхается, и вместе с батюшкой вот так вот передвигается по храму, на улицу, к домику, там потом обратно, потом вот из этой толпы звучат просьбы какие-то к батюшке. Батюшка также вот на ходу и отвечает, или кого-то за головку берет, к себе прижимает, что-то ему на ушко там шепчет. То я думаю, что вот батюшка Иоанн Кронштадтский вот был для отца Василия именно таким, может быть, примером духовным. Вот как вне монастыря, в городской жизни, как в ней находить спасение, как в ней встречать Господа, жить с Богом, как вот ты правильно, отец Алексей Мичу. Я думаю, что они очень-очень похожи. Просто любовь к людям. Ну, вы знаете, тайны души, тайники души человеческой, там обитает только Господь. И мы не можем до конца объяснить, почему и из-за чего, и а зачем Бог мир творил. Ну, как мы это можем, люди, объяснить? Только по любви, только по любви. А зачем Господь вот небо творил такое красивое, цветочки вот сейчас цветут? Зачем сирень такая красивая вот расцвела? Для чего? А просто ради красоты, ради любви. Потому что во всем в этом любовь имеет такое качество, вот настоящая любовь, что она ни для чего и ни из-за чего, она просто так. И одинаково совершенно батюшка человека всматривался и советовал, никакой разницы он не делал никогда. Батюшка всегда просил меня на застольях, на вот наших праздниках петь арию «Мистера Икс». Он очень любил эту арию. Я сам очень люблю эту арию. Я пел ее в консерватории, когда учился вот на факультете оперетта. Я до сих пор, когда мы вот в память батюшки собираемся, я всегда тоже ее вот исполняю. И я вот хочу вот что еще сказать, добавить. Вот для меня было очень откровением таким, что батюшка очень ценил человеческую культуру. То есть он никогда не делал какой-то разницы. Вот это духовное, а вот это не духовное. И батюшка мог в оперете, в шлягерах шансона что-то такое услышать искреннее, глубокое. Я поначалу думал, ну как же так? Такое духовное лицо, а вот он любит вот такие романсы, может быть, вот, или какие-то песни такие. Даже батюшка любил частушки там разные. Так. А сейчас, конечно, я понимаю. Для меня слова Господа, что дух дышит где хочет. И Господь порой может и в самом каком-то таком незамысловатом произведении искусства открыть тебе что-то или как-то тронуть твою душу очень глубоко. И поэтому для меня вот нет разницы. Так вот бывает вот какая-нибудь вот икона в храме, да, может быть, написанная каким-то, может быть, совсем неизвестным иконописцем, а может быть, даже и не иконописцем даже, а просто художником. И может быть, даже написано как-то не очень так вот с позиции художества, не очень хорошо. И эта икона начинает мироточить. Господь так прославляет вот эту икону или вот это какое-то духовное изображение, как вот, вот сейчас вот икона вот Локотская, вот, да, вот, которая была явлена вообще на обложке журнала. Совершается очень много чудес и на интронизации святейшего патриарха Кирилла эта икона была. Я хочу сказать, что все, является откровением о Боге. Все. Только дай нам, Боже, видеть все это, чувствовать все это, смотреть на мир, на природу, на подлинное искусство, на музыку, на живопись, на науку, как дары Божии, дары откровения о Боге, о мире, о будущем. На самом-то деле все нам кричит буквально о Боге. Все. И батюшка вот так же все и воспринимал. И во всем пытался, во всех проявлениях жизни открыть для себя глубокий духовный смысл. И я хочу, конечно, свою благодарность излить Господу и батюшке за то, что мне в жизни был послан такой человек. Потому что от встреч именно с такими людьми и жизнь наша вся вот строится. Вот думаешь, вот а если бы я батюшку не встретил, вот как бы сложилась моя жизнь? Вот что было бы со мной? Не знаю. Поэтому я воспринимаю это как великий дар Божий мне. И то, что я в храме обрел духовных друзей, вот уже кого-то и в живых нет, вот Славочка Римша, чудесные люди, изумительные просто, по своей глубине, тонкости, какому-то своему смирению внутреннему, скромности, и в то же время, будучи вот правда вот людьми просто глубочайшими, я просто счастлив, что таких людей встретил. Мы, конечно, все дело батюшкино живет, и мы, естественно, дружим и встречаемся, и это живет и будет жить, и в наших детях будет жить, которые родились по батюшкиным благословениям, по батюшкиным молитвам. Батюшка устроил наш быт. Батюшке была интересна не только жизнь духовная, но и жизнь. Он говорит, я практически священник. Ему было не все равно, где ты живешь, кем ты работаешь, на что ты живешь. Вот все это батюшку интересовало. И он молил Бога за нас. И мы, знаете, получали не только духовные блага за его святые молитвы, но и материальные блага тоже. Потому что по батюшкиным молитвам жизнь всех нас, она устроена. И наша духовная дружба друг с другом, она нам всегда есть друг к другу и обратиться, и обсудить какие-то вопросы. И всегда есть кто-то, кто придет на помощь, если что. И, конечно, это тоже то, что батюшка вокруг себя собрал вот таких вот людей замечательных, хороших, добрых, светлых, отзывчивых, искренних людей. Кажется, вот батюшки вроде бы тут с нами нет, а я с ним вот каждый день живу. И вот еще о чем хотелось бы мне сказать. Батюшка нам показал вот именно опыт того, какой красивой может быть служба. Можно даже ничего не знать, но один раз ты придешь вот на такую службу, и ты уверуешь, Бог есть. Потому что такая глыба красоты, мощи, такой вот духовной, благодатной. Там и многие, очень многие просто вот с кем-то за компанию просто пришли в храм, и уже все. Из храма уже этого они уйти не могли.
Дорогие радиослушатели, своими воспоминаниями о преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове с вами делится иерей Антоний Малаховский, клирик собора Владимирской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге.
Это отдельный тоже разговор батюшкиной проповеди. Он тоже, как отец Иоанн Кронштадтский, он говорил очень просто. Но то, что это именно духовное слово, что его действительно слова, они просто вот били в сердце сразу. Я был свидетелем не раз, когда батюшка просто одно слово произносил для человека. И именно это одно слово попадало просто вот в эту цель духовную. Но это, конечно, удел благодатных старцев, пастырей, которым Господь открывает, что вот этому человеку конкретно вот в данный момент его духовного становления необходимо. Вот батюшкины проповеди. Я и сейчас их слушаю. И видео, и аудио, конечно. И для меня это колоссально важно просто. Вот, как он смотрел на те или иные события, как он их нам преподносил, то есть как он заставлял нас всматриваться. Батюшка был очень-очень законопослушным вот человеком во всех отношениях. Он всегда молился и за государственные власти, и за церковные власти. Никогда мы не слышали даже намека какого-то недовольства или какого-то упрека или что-то такого. Наоборот, когда начинались какие-то смуты, а тогда, помните, вот пошло это ННН, вот это, паспорта, номера там. Ой, я помню, как батюшка буквально в крик кричал на службе, чувствуя всей своей душой, что это вражьи просто нападки и на государство, и на церковь. Для того, чтобы посеять какие-то соблазны, посеять какие-то нестроения. Батюшка был человеком монолитным в плане и церковным, и государственным. Всегда говорил нам, что полнейшее подчинение и священноначалию. С любовью всегда отзывался и о государственных наших деятелях. И всегда нам говорил, как им тяжело, какие сложнейшие вопросы решаются ими. Просил нас всегда, чтобы мы горячо молились. И что от наших молитв очень тоже много зависит в нашей стране. Поэтому я никогда не позволяю себе не осуждать, не обсуждать никаких ни священников своих собратьев, не дай Бог. И это нельзя делать. Нельзя. Нельзя. Это сеет и искушение среди людей, когда вообще неверующие люди становятся невольными созерцателями каких-то вот вопросов, о которых они даже вообще не понимают, о чем там речь вообще идет, но они видят, что кто-то с кем-то ссорится врагам церкви, это, конечно, очень нравится. В благодатном состоянии в этом мире церковном только и можно духовно возрастать и духовно жить, и как-то взрослеть духовно, что ли. Вот. А Господь все устроит и управит. Еще мне, конечно, хотелось бы сказать о том благоговейном батюшкином отношении к Великой Отечественной войне, к тому тяжелому времени. Батюшка всегда обращался назад в своих переживаниях, в мыслях, в воспоминаниях к этому страшному тяжелому времени. Поэтому праздник, День Победы, 9 мая, это действительно, воистину был святым днем. В этот день батюшка всегда служил литургию. Всегда мы крестным ходом шли к поклонному кресту на Серафимовском кладбище. Чанием батюшки Василия этот крест был воздвигнут на месте захоронения людей, погибших от голода в блокаду, которых многие тысячи похоронены на Серафимовском кладбище. И мы всегда в этот день шли со всеми прихожанами, служилась там вития за упокойная у этого креста. Всегда приходило в этот день очень много ветеранов и вообще военнослужащих. Среди батюшкиной паствы были такие люди, как Владимир Тихонович Багрянцев, который погиб на атомоходе «Курск», будучи командиром этого атомного крейсера. Супруга Владимира Тихоновича, Екатерина Багрянцева, она многие-многие годы является прихожанкой Серафимовского храма. Контр-адмирал, ныне покойный Владимир Иванович Домнин, в 90-е годы командир дивизии атомных подводных лодок, щит атомной нашей Родины в 90-е годы. Удивительный человек, и его вдова, тетя Таня, мы ее так ласково называем, Татьяна Домнина, вот, тоже наша любимая прихожанка, неисповедимыми судьбами. Вот и наши герои, ребята, воины, погибшие на атомоходе «Курск», вот они нашли вечное пристанище на Серафимовском кладбище. И вот недавняя трагедия, вот ребята-подводники 1 июля погибшие, они вместе похоронены рядышком там. Вот, и с батюшкой мы всегда ходили и служили и панихиды, из упокойной литии на место, где похоронены наши герои, воины с атомохода «Курск». Сейчас вот, конечно, тоже служатся панихиды и другие воины наши, погибших в горячих точках, которых много похоронено на Серафимовском кладбище. Батюшка свято чтил День Победы, отдавая такое духовное поклонение русскому солдату, которых миллионы погибли. Русский солдат избавил весь мир от этой фашистской заразы, которая вот эти черные щупальца хотели и нашу родину, как говорится, поглотить, но не тут-то было. Батюшка в молодом возрасте, видя своими глазами ужасы войны, скорби войны, батюшка отдавал всегда поклонение вот этому времени. Недавно слышал батюшкину проповедь, и вдруг он в конце говорит: вот опять мне снилась война. А вот ему уже старцу 80-летнему, он говорит: опять мне снилась война, опять детство, опять вот оккупация. В то же время, в 90-е годы, к нам в город стали приезжать многие европейцы из Германии. И мы вот, уже подружившись там в Германии, в Швейцарии, и мы к батюшке приводили людей тоже, даже тех, кто прошел войну, только с противоположной стороны. И батюшка, вы знаете, с большой любовью их встречал. Он понимал и никогда не винил народ. И всегда даже с юмором, с любовью этих немцев принимал, обнимал их, целовал, какие-то вспоминал немецкие марши там даже. И в этом сказывалось батюшкино вот это понимание, что война — это трагедия для всех. Для обычных людей это великая трагедия, великая беда. Духовно понимал, что и многие миллионы немцев тут простых полегли. Но в то же время, конечно, и понимал ту духовную миссию, который выполнил русский народ, избавив своим мученичеством весь мир от чего-то ужасного и кошмарного и страшного. Поэтому 9 мая, безусловно, был для батюшки, я бы даже так сказал, это был каким-то даже для него церковным таким праздником, потому что он понимал, что в этом празднике, 9 мая, была явлена великая милость Божия и к России, и ко всему миру. И поэтому мы с нашим хором духовенства и с отцом Андреем Ковальчуком, вот с русской песней, народным оркестром, мы стараемся тоже исполнять песни, обязательно посвященные Дню Победы. И вот недавно мы тоже в доме престарелых пели, и все старички в ладоши хлопали с нами, все День Победы пели, и «Темную ночь», и «Землянку», и все-все эти замечательные песни, который батюшка обожал, любил, и поэтому эти песни живут. И эти песни, во-первых, они фронтовиками написаны. Вот это больше, чем песни, это как молитвы какие-то, которые вырвались у людей вот в это страшное время.
Oh, yeah.
Мне хочется сказать о том, что батюшка был великим утешителем. Вот Господь в Священном Писании говорит нам: «Утешайте». И мне кажется, вот как для священника, вообще для человека, очень важно сейчас человека просто выслушать, утешить его. Часто ведь как бывало, вот человек придет там, да, а батюшка возьмет, обнимет человека, головку себе вот на плечико положит, и все. И батюшка жизни особо людей не учил. Он вот этими действиями добрыми своими даст человеку выговориться, обласкает человека. Для меня это тоже такой вот важный урок. Все мы разные, но все мы в какой-то степени раненые. Это понял, что человека надо просто принять. Вот все, что в нем есть, просто его принять. А вот на любовь реагируют, ну, все. Когда ты просто человеку улыбнешься, поговоришь, и вот человек потом приходит, говорит: «Батюшка, спасибо вам, что вы просто вот были со мной в этот момент». Все мы институт, университеты позаканчивали, все мы это читать, писать умеем. Вот. А вот с любовью человека принять, выслушать, искренне с любовью человеку ответить, вот мне кажется, вот это уже само будет. А Господь за нас все сделает.
Отец Антоний, как нам молиться о батюшке Василии и о его сродниках? Вот я слышала, как вы молились, когда освящали ястие и питие. И вы упоминали даже святейшего патриарха Алексея II и его отца и мать. Вспоминали и отца, и мать батюшки Василия.
Потому что вот все сотайники, сомолитвенники, те люди, с которыми батюшка прошел свой духовный путь, они автоматически стали и нашими родными, любимыми. И поэтому те, о которых батюшка нам рассказывал, ну, конечно, это святейший патриарх Алексий, его родители, протоиерей Михаил и матушка Елена, которыми непосредственно вот Божий промысел батюшку связал еще в годы Великой Отечественной войны, и батюшка протоиерей Василий Веревкин, и митрополит Корнилий. Вот я сейчас немножечко отвлекусь в сторону. Я являюсь певчим хора митрополии нашей Санкт-Петербургской. Это хор священников, который был создан митрополитом Никодимом в 70-е годы. В тех условиях, когда невозможно было священникам проповедовать, создан хор и священнослужители. Ведь не секрет, что у многих батюшек прекрасные голоса. Я в этом убедился, как говорится, неоднократно. И этот хор замечательный, который тогда, в 70-е годы, под руководством замечательно выдающегося регента, протодиакона Павла Герасимова, регента Александра Невской Лавры, был создан этот замечательный коллектив, когда многие протоиереи, священнослужители нашего города в те 70-е годы вот объединились, создав такой хор и выступая с концертами и в Петербурге, и в Москве, и участвуя в богослужениях, как вот как певчие. И даже была записана пластинка даже с песнопениями вот этого хора. И мы сейчас, наш хор, под руководством однофамильца отца Павла Герасимова, Юрия Анатольевича Герасимова, чтеца Георгия. Он был регентом в Преображенском соборе. И там возникла тогда среди клириков Преображенского собора вот эта идея воссоздать этот прекрасный коллектив. И вот уже более 10 лет хор создан, и многие-многие священнослужители с радостью нашей епархии откликнулись на это предложение. И мы за 10 лет с этим хором пережили тоже удивительные духовные радостные моменты. Наш хор приглашался для богослужения с нашим святейшим патриархом Кириллом. В его поездках, даже заграничных поездках, нам посчастливилось быть в Лондоне с нашим святейшим патриархом Кириллом и петь там на службах. И в других мероприятиях духовных, многочисленных концертах мы объездили многие страны. Тут Юрий Анатольевич считал: Швейцария, Германия, Австрия, и Словения, Словакия, Эстония. И когда мы неоднократно ездили в Таллин, в Эстонию, мы пели службы и концерты в соборе святого благоверного великого князя Александра Невского в городе Таллине. Конечно, попадая в этот собор, который остался с тех времен Великой Отечественной войны, попадая в этот собор, я все думал: Господи, по этому кафельному полу ходил батюшка наш, еще молодым человеком, и святейший патриарх Алексий тогда тоже, и тут они познакомились, тут батюшка Василий был спасен из концентрационного лагеря, и батюшка это свое спасение, когда в праздник Покрова Божией Матери в 6 утра батюшка был спасен именно стараниями отца святейшего патриарха Алексия, протоиерея Михаила Ридигера, который колоссальную проводил там тогда работу, пытаясь спасти всеми правдами и неправдами молодежь, чтобы их не угоняли на работу в Германии. И батюшка, и батюшкина сестра, они были спасены. И тогда же они познакомились с ныне спокойным, высокопреосвященнейшим митрополитом эстонским Корнилием. И все они были молодыми людьми тогда. Это было по 14-15 лет. Однажды мы были с хором духовенства, спели службу, потом концерт в этом соборе. Владыка Корнилий был на этом нашем концерте, в первом ряду сидел, слушал внимательно. Юрий Анатольевич попросил меня концерт вести, объявлять песнопение, и в середине этого концерта я не удержался и сказал: «Дорогой владыка, являясь священнодиаконом храма преподобного Серафима Саровского, в котором четверть века настоятелем был наш любимый батюшка отец Василий Ермаков, который нам очень много рассказывал о своей юности, трудной, военной, и очень много рассказывал о своем времени, которое он провел в Таллине, в концентрационном лагере, и потом в Таллине, в соборе. Он очень много всегда говорил о вас, владыка, и о святейшем патриархе Алексее». И тут владыка меня перебивает, руку поднимает, встает, так головочку опустил, а ведь ему уже было далеко за 80. И он говорит: «Вы знаете, те люди, о которых вы сейчас сказали», и он так сжал кулак и стал бить себя по сердцу тихонько, «все эти люди, они каждый день здесь со мной». Это было настолько трепетно и настолько это было с любовью сказано. И, конечно, владыка Корнилий – это действительно удивительный архиерей, удивительный. С одной стороны, это человек высочайшего духовного ранга, а с другой стороны, потом была трапеза наша совместная, мы были внизу, владыка попросил нас петь, и мы на застолье просто пели. И владыка так устроился в кресле. И мы для владыки пели романсы, руссконародные песни. И это было так прекрасно. И я видел, что владыка закрыл глаза и со слезами все это слушал. И мы чувствовали, как владыке это нравится, как близко. И он так нас с любовью принимал, и так как-то просто, и к нему было так просто подойти. Мы чувствовали его такую любовь к нам и искреннюю. И я хочу сказать, что этот хор стал для нас такой, духовной отдушиной. И я лично, я чувствую, правда, я ощущаю буквально на каком-то даже физическом уровне, что батюшка с нами, что он настолько благословляет это наше пение. Сколько раз мы пели концерты, и всегда эти концерты оканчиваются одним и тем же. зал встает, овации. И я просто вот неоднократно ощущал, что бывало, вот мы даже перед концертом что-то репетируем, что-то не получается. Я про себя грешным делом думаю, ну как же мы сейчас выйдем, как мы будем петь? И мы поем просто, ну, фантастически здорово. Я думаю, прости меня, Господи, ну вот ты нами грешными управляешь. Вот еще полчаса назад мы стояли, ничего не получалось, а сейчас все получается. Вот сила Божьей благодати. Поем на бис, потом это радостное общение после. Вот, и я просто вижу, как музыка действует на души людей. Ведь это тоже, можно сказать, наше такое доброе оружие, ну, в этом смысле, по спасению людей. Без каких-то нравоучительных бесед ты завоевываешь сердца людей. И мы все стали большими друзьями в этом хоре, потому что очень полезно вот священникам вот так вот друг с другом говорить, какими-то поделиться своими переживаниями, какими-то, вот это, я считаю, очень полезно, и семьями мы подружились. Вот и я тоже благодарю Бога, благодарю батюшку.
Дорогие братья и сестры, сегодня своими воспоминаниями о преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, с вами поделился иерей Антоний Малаховский, клирик собора Владимирской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».